Издательство «Бомбора». Океан книг.
Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров.
Джек Швагер. Моя история. Сразу после окончания аспирантуры я начал работать аналитиком по товарным исследованиям. Я был приятно удивлен, обнаружив, что мой экономический и статистический анализ правильно предсказал основные изменения цен на сырьевые товары. Вскоре после этого я задумался о трейдинге. Проблема заключалась в том, что мой отдел не разрешал аналитикам торговать. Я обсудил это с Майклом Маркусом, занимавшим должность аналитика до меня, с которым подружился во время собеседования на должность аналитика. Майкл сказал: «У меня была такая же проблема, когда я работал там. Думаю, тебе следует поступить так же, как я, открыть счет в другой фирме». Затем он познакомил меня с брокером, который был готов открыть для меня счет. В то время я зарабатывал меньше секретаря отдела, поэтому у меня не было большого капитала. Я попросил моего брата открыть счет на $2000, выступая для него в качестве консультанта. Поскольку наличие счета нужно было держать в секрете, я не мог отдавать распоряжение брату на своем рабочем месте. Каждый раз, когда я хотел открыть или закрыть позицию, мне приходилось спускаться в подвал здания, чтобы воспользоваться телефоном-автоматом. Хуже всего в этой ситуации были не только задержки с вводом заказов, которые часто нервировали, но и то, что мне приходилось очень осмотрительно относиться к тому, сколько раз в день я покидал свое рабочее место. Иногда я решил отложить заказ до следующего утра, чтобы не вызвать подозрений. Я не помню никаких подробностей о самых первых своих сделках. Единственное, что я запомнил после уплаты комиссионных, оказалось, что я добился лишь немногим больше безубыточности. Потом случилась первая сделка, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Я провел очень подробный анализ рынка хлопка за весь период после Второй мировой войны. Я обнаружил, что из-за различных программ государственной поддержки только в двух сезонах, начиная с 1953 года, рынок был по-настоящему свободным, то есть таким, когда цены определяются спросом и предложением, а не условиями государственной программы. Я резонно заключил, что только эти два сезона можно использовать для прогнозирования цен. Но, к сожалению, не пришел к более существенному выводу о том, что имеющихся данных попросту недостаточно для проведения полноценного анализа рынка. Так или иначе, на основе сравнения двух сезонов я сделал вывод, что цены на хлопок, которые в то время торговались на уровне 25 центов за фунт, будут расти, достигнув пика в районе 32-33 центов. Первая часть моего прогноза оказалась верной. Цены на хлопок выросли в течение нескольких месяцев. Затем рост ускорился, так что за одну неделю хлопок подорожал с 28 до 31 цента. Этот скачок был связан с несколькими новостями, которые я посчитал не слишком важными. «Достаточно близко к моей прогнозируемой вершине», — подумал я и решил открыть короткую позицию. После этого рынок немного поднялся, а затем быстро вернулся к уровню 29 центов. Это казалось мне совершенно естественным, поскольку я ожидал, что рынки будут соответствовать моему анализу. Однако мои прибыли и восторг были недолгими, поскольку цены на хлопок вскоре подскочили до новых максимумов, а затем неумолимо пошли вверх. 32 цента, 33 цента, 34 цента — 35 центов. Когда на моем счете почти не осталось средств, я был вынужден ликвидировать позицию. Возможно, отсутствие больших денег в те дни было одним из самых удачных для меня обстоятельств. Поскольку хлопок, в конце концов, взлетел до невероятного уровня в 99 центов. Более чем вдвое превысив предыдущий столетний максимум. Эта сделка на некоторое время выбила меня из колеи. В течение следующих нескольких лет я еще пару раз пробовал свои силы в трейдинге. В каждом случае я начинал не более чем с 2000 долларов и в конце концов прогорал из-за одного крупного убытка. Единственное, что меня утешало, суммы, которые я терял, были относительно небольшими. Две вещи окончательно сломали эту схему неудач. Во-первых, я встретил Стива Хроновица. В то время я был директором по товарным исследованиям в Hornblow & Weeks и нанял Стива на должность аналитика отдела драгоценных металлов. Мы со Стивом работали в одном офисе и быстро стали хорошими друзьями. В отличие от меня, чистого фундаментального аналитика, подход Стива к рынкам был сугубо техническим. Фундаментальный аналитик использует для прогнозирования экономические данные, в то время как технический аналитик опирается на внутренние рыночные данные вроде цен, объемов и настроений трейдеров. Прежде я относился к техническому анализу с большим скептицизмом. Я сомневался, что чтение графиков может иметь какую-либо ценность. Однако, работая в тесном сотрудничестве со Стивом, я начал замечать, что его рыночные прогнозы часто оказывались верными. В конце концов, я убедился, что моя оценка технического анализа была ошибочной. И я понял, что для успешной торговли одного фундаментального анализа недостаточно. Я решил, что должен использовать технический анализ для определения лучшего времени совершения сделок. Вторым ключевым элементом, который вывел меня в ряды победителей, стало осознание того, что контроль риска абсолютно необходим для успешной торговли. Я решил, что больше никогда не позволю себе потерять все на одной сделке. Независимо от того, насколько буду убежден в правильности своих прогнозов. По иронии судьбы, сделка, которую я считаю поворотной точкой и одной из лучших в моей жизни, на самом деле была убыточной. Тогда немецкая марка преодолела длинный торговый диапазон после продолжительного падения. Проанализировав рынок, я решил, что немецкая марка формирует важную ценовую базу. Я открыл длинную позицию в рамках консолидации, установив стоп, действует до отмены чуть ниже недавнего минимума. Я рассудил так. Если моя оценка верна, рынок не должен упасть до новых минимумов. Через несколько дней, когда рынок все же начал падать, я вышел из позиции с небольшим убытком. Затем рынок обрушился как камень. В прошлом такая сделка уничтожила бы меня, но теперь я понес лишь незначительные убытки. Вскоре после этого я стал играть на повышение по японской иене. Эта валюта сформировала технически бычью консолидацию, обеспечив хорошую точку закрытия для размещения защитного стопа. Хотя обычно я реализую одноконтрактную позицию, я чувствовал себя в состоянии определить риск всего в 15 тиков на контракт. Сегодня мне трудно поверить, что я мог обойтись без такого близкого стопа, что позволило мне разместить трехконтрактную позицию. Рынок никогда не оглядывался назад. Хотя я вышел из этой позиции слишком рано, один из контрактов продержался достаточно долго, утроив мой небольшой счет. Это стало началом моего успеха в трейдинге. В течение следующих нескольких лет сочетание технического и фундаментального анализа вместе с контролем риска позволили мне увеличить ставку до более чем 100 тысяч долларов. Но затем счастливая полоса закончилась. Я стал торговать более импульсивно, забывая о правилах, которые усвоил. Оглядываясь назад, я думаю, что был в этот период слишком самоуверенным. В частности, я помню убыточную сделку с соевыми бобами. Тогда рынок пошел против моих позиций, но я был твердо убежден, что это реакция бычьего рынка. В результате, вместо того, чтобы принять убытки, я значительно увеличил свою позицию. Проблема усугублялась тем, что происходило это перед важным правительственным отчетом по урожаю. Отчет оказался медвежьим, после чего мой капитал резко сократился. За несколько дней я потерял более четверти всей своей прибыли. Я обналичил свои фишки, купил дом, взяв годичный отпуск, чтобы написать книгу. Мои сбережения были истощены, так что возвращение в трейдинг пришлось отложить почти на 5 лет. Когда я снова начал торговать, по своему обыкновению вложил небольшую сумму – $8000. Большая часть этих денег была потеряна в течение года. Я добавил на счет еще $8000 и после нескольких умеренных неудач, в конце концов, совершил несколько крупных выигрышных сделок. Примерно за 2 года я снова увеличил свой торговый счет до более чем $100000. Затем я остановился, и в течение прошлого года баланс моего счета колебался ниже этого пика. Хотя, объективно, моя торговля была успешной, на эмоциональном уровне я часто смотрю на нее с ощущением неудачи. Я чувствую, что, учитывая мои знания рынка и опыт, должен был добиться большего. Почему, спрашиваю я себя, дважды мне удавалось приумножить счет размером менее $10000 более чем в 10 раз, но при этом я не смог увеличить капитал намного больше этого уровня, не говоря уже о том, чтобы увеличить его в несколько раз? Желание найти ответы на эти вопросы было одной из мотиваций для написания этой книги. Я хотел спросить тех трейдеров, которые уже добились успеха: каковы ключевые элементы вашего успеха? Какой подход вы используете на рынках? Каких правил торговли придерживаетесь? Каким был ваш собственный ранний опыт трейдинга? Какой совет вы бы дали другим трейдерам? С одной стороны, поиск ответов на мои вопросы был продиктован стремлением помочь преодолеть собственные барьеры. Но в более широком смысле я видел себя в роли обывателя, задающего вопросы, которые, как мне кажется, задали бы и другие, если бы им предоставилась такая возможность.